Джефф Вайнс. Ужин со скептиками. Окончание. Начало в предыдущем номере. Величайшая ценность во Вселенной. Шерри рвется в бой. Шерри, студентке местного университета, изучающей философию, явно не терпелась вонзить в меня коготки. Она заявила: «Я начиталась книг по философии и знаю, что все вы, самозванные богословы, поднаторили в заговаривании зубов». С моей точки зрения, заговариванием зубов занимались как раз философы. Они взбирались все выше по лестнице абстракций, не делая никаких реальных выводов. Но Шерри продолжила: «Я не собираюсь отвечать на ваши вопросы, а хочу, чтобы вы ответили на мои. Как только всплывает вопрос о Боге, мгновенно закипают страсти, и собеседников захлестывают эмоции, заставляя забыть об элементарной логике. Гнев на Бога, вызванный ощущением несправедливости жизни, встречается сплошь и рядом. Когда Бог не дает нам того, что по нашему разумению Он просто обязан был нам дать, мы ведем себя как дитя в кондитерской, которое падает на пол, топает ногами и вопит: «Плохие, злые, уйду от вас!» Родителям, не купившим то, что, по мнению ребенка, принадлежит ему по праву. Без сомнения, неисполненные желания и лицемерные люди принадлежат к числу злейших врагов веры в Бога. Даже в такой светской стране, как Новая Зеландия, либеральные средства массовой информации проводят агрессивную кампанию по вытеснению Бога из культуры. Думая обо всем этом, я тихо осведомился у Шерри: «Так о чем вы хотите меня спросить?» «Если Бог такой добрый и милосердный, почему в мире столько горя? Вы видели фотографии голодающих детей? Где же ваш любящий Бог?» Шерри допускает существование Бога, но ставит под сомнение его природу и сущность. Действительно ли он любящий и всемогущий? Что, если он равнодушный и бессильный? А главное, если Бог есть, то почему Он создал такой мир, где малые дети страдают от голода и жестокого обращения и, наконец, погибают? Честные вопросы. Если вы верующий и при этом честны с собой, то не можете не признать, что эти вопросы – справедливы. Игнорировать их или преуменьшать их значение могут лишь те, чья вера не глубока или абсолютно слепа. Шерри задала мне законный вопрос, который требовал обдумывания и разъяснения. Перед вопросом Шерри беседа с коллективом длилась больше часа. Большинству сидящих за столом Явно казалось, что разговор скоро сойдет на нет, но в глазах все же светилась надежда. Вдруг найдется ответ, который разрешит их сомнения и вернет в сердце надежду. Я уверен, что Шерри просто высказала то, что терзало всех, кто сидел в тот момент за столом. В каждом из нас есть частичка, которая стремится поверить в Творца. Разумное существо не может не понимать, что без такой веры в нашей жизни и в наших страданиях нет ни надежды, ни смысла, ни цели. Боль и страдания, которыми переполнен этот мир, мешают нам поверить в благого и милосердного Бога. Система образования настойчиво внушает, что вера в Бога – удел людей недалеких, ограниченных, слабохарактерных, стремящихся уйти в воображаемый мир, далекий от реальности. Однако, когда кто-то теряет близкого родственника или приходит на похороны бабушки или дедушки, тети или дяди, вдруг совершенно неожиданно люди начинают говорить о лучшем мире, в котором мы оказываемся после смерти. После церемонии похорон все собираются на поминки и рассказывают о добродетелях покойного и о том, в каком прекрасном, благословенном месте он сейчас находится. Описание этого лучшего мира совпадает с тем, как испокон веков описывали рай. Место, называемое раем, в котором человек находит покой, отдохновение и жизнь прекрасную и счастливую, не теряет популярности даже в светской, атеистической стране. Но где же логика? Выходит, рай есть, а Бога нет? Тут явная неувязка. Вряд ли у кого-то хватит наивности предположить, что рай появился в результате Большого взрыва. А истина проста. Если зло, как абсолютная категория, не может существовать без Бога, то и рай неразрывно связан с добрыми намерениями Абсолюта. Сидящие за столом подались вперед, чтобы ни слова не упустить. Так жадно все ждали моего ответа. И хотя у меня был разумный и логичный ответ, что если для кого-то из присутствующих это не просто вопрос, а личная боль? Предлагать бесстрастный философский ответ тому, кто переживает личную трагедию, утрату любимого человека, смерть ребенка, разрыв отношений, было бы жестоко и бессердечно. Поэтому я вновь подумал о том, как важно быть осторожным и никого не ранить. Правда ближе, чем нам кажется. Прекрасная иллюстрация к тому, что я собирался сказать, нашлась словно по заказу здесь же, за этим столом. Рядом с Шерри сидел ее друг Ричард. Шерри нравилась Ричарду намного больше, чем он ей. Но Ричард отказывался признавать, что она не отвечает ему взаимностью. Должно быть, Шерри считала Ричарда довольно милым, ведь она позволила ему за ужином сесть рядом с собой. Но его чувство к ней явно оставалось неразделенным. Ни для кого из присутствующих это не было секретом. И я очень вежливо спросил: «Ричард, скажи, пожалуйста, ты не против того, чтобы я для ответа на вопрос Шерри привел в пример тебя?»
«Меня? В пример?»
Ричард согласился с неохотой, но решительно. «Ричард, — начал я, — представь, что я предложил тебе микрочип, который можно вживить в мозг Шерри. В комплекте с микрочипом идет мини-компьютер, с помощью которого можно запрограммировать Шерри таким образом, чтобы она делала, говорила и думала все, что тебе захочется. Хотел бы ты иметь такое устройство?» Ричард явно представлял себе, как запрограммированная Шерри говорит ему: «Ричард, ты самый прекрасный мужчина в мире. Ричард, что бы ты хотел на ужин? Ричард, я буду любить тебя и только тебя до конца моих дней». Эта картина настолько захватила его, что он выпалил, запнувшись от волнения: «Конечно, хочу. Где бы его достать?» Услышав ответ, Шерри окинула Ричарда особым взглядом, таким, который хорошо знают все мужья. Мужская часть компании от души веселилась, женская не скрывала возмущения. «Нет, — ответил я, — не хочешь». «Это еще почему? — спросил Ричард. «Да потому, что на самом деле ты хочешь не этого, и тебе бы такая штука не понравилась».
«Да уж, конечно!»
Я покачал головой и попытался объяснить, к чему клоню. «И сколько времени пройдет, прежде чем Шерри перестанет тебя интересовать?»
«В каком смысле?» — растерянно спросил он.
«Ричард, — ответил я, — через некоторое время все, что бы ни сказала и ни сделала Шерри, перестанет тебя волновать, потому что она все это говорила и делала бы не по своей воле и не по своему желанию. Не ты один мечтаешь о том, чтобы тебя чтили, уважали, любили, наконец. Но парадокс в том, что настоящая, неподдельная любовь бывает только по собственной воле. Не бывает любви по заказу или по принуждению. Она может существовать только если вы дарите ее по своей воле. Силой можно добиться многого: поработить человека, заставить его пойти на преступление. Но никто никого не полюбил насильно. Это понимает любой мужчина, который хоть раз пытался завоевать сердце женщины. Да, любовь — самое сильное чувство, самая желанная цель и, без сомнения, самая большая ценность в мире. Что еще заставило бы нас ставить на кон так много за призрачный лучик надежды. У группы «Назарет» есть очень любопытная песня о любви. В ней повторяется мысль, знакомая всем. Любовь — это боль. Любовь — это шрамы. Любовь — это вред и раны. Любовь — это боль. Конечно, любовь может повлечь за собой безысходное отчаяние. Но опасность разочарования и боли никого не останавливает. Как только забрежет надежда на любовь, мы тут же забываем о боли и страхе. Бросаемся в омут с головой. Почему? Человеческое сердце знает, что награда настоящая, искренняя. Неподдельная любовь стоит того, чтобы рискнуть. Завоевать любовь. Лора и вся компания слегка расслабились. Похоже, признали, что я не совсем отстойный и кое-что соображаю. А мне необходимо было заложить основание для примирения идеи любящего и милосердного Бога с существованием мира, полного боли и страданий. Поэтому я также весело спросил у Шерри, смотрела ли она фильм «Брюс всемогущий». Там Брюс постоянно поет: «Бог наладил бы мою жизнь в 5 минут, если бы только захотел». Бог слышит его жалобы и решает наделить Брюса всей своей силой и властью. Но Брюс вместо того, чтобы употребить новообретенное всемогущество во благо других, эгоистично решает собственные проблемы. К тому же он напрочь забывает об условии, которое поставил ему Бог — уважать свободу воли, как это делает сам Всевышний, и пытается заставить свою девушку полюбить его. Брюс требует: «Люби меня! Люби меня! Люби меня!» Но все напрасно. Любовь отдают только по собственной воле. «Ладно, Джефф, хватит!» — перебила меня Шерри, явно уставшая от всего этого. «При чем тут любовь и свобода воли к страданиям и боли нашего мира?» «Мы спросили вас о страданиях, а вы рассказываете о любви и свободе. Какая, спрашивается, между ними связь?» «Самая прямая», — ответил я. «Как только Бог решил, что главным свойством Его творения будет любовь, сразу возникло противоречие. С одной стороны, Он ждет любви, открытости и близких отношений с теми, кого Он создал. Он хочет излить свою благость на все человечество и передать людям такие прекрасные дары, как солнечный свет, дождь, океаны, горы, реки, ручьи. Господь ищет нашего расположения, стремится завоевать нашу любовь, не посягая при этом на нашу свободу воли». «Да, Джефф, я поняла, что вы имеете в виду», — снова прервала меня Шерри. «Но все же какое отношение это имеет к боли и страданиям мира?» Я спросил Шерри, выдержит ли она, если я, прежде чем перейти прямо к ответу, приведу еще один коротенький пример. «Постараюсь», — ответила она, — «если вы обещаете не отвлекаться». Я пообещал и продолжил. После того, как в результате долгих ухаживаний я добился взаимности и уговорил любимую выйти за меня замуж, она, в свою очередь, уговорила меня поехать в Африку. Она постоянно рассказывала мне о прекрасной природе этого континента, чудесных людях и удивительной культуре. К моменту окончания университета я уже был готов ехать в Зимбабве и начать с молодой женой новую жизнь в новой стране. Животные, растения, звезды в небе, багровые закаты. В Зимбабве мне открылся новый мир, о котором я не подозревал. Новая Зеландия может удивить красивыми видами, но все они меркнут в сравнении с водопадом Виктория. Кое-что можно оценить по-настоящему, только увидев живьем. И тогда я задумался, неужели Господь сотворил это для собственного удовольствия? Может, это его хобби? Или, может, это его способ привлечь наше внимание? Завоевать нашу любовь? Не бывает любви без свободы. «Видите ли, Шерри, — продолжал я, — как мы ухаживаниями добиваемся расположения тех, кто нам приятен, так и Бог создает на земле красоту, чтобы мы обратили на Него внимание и почувствовали Его любовь. Он хочет, чтобы отношения между Творцом и Его творением были основаны на любви, но не ограничивает нашу свободу выбора. Шерри явно была на грани терпения. «Повторяю, Джефф, какое отношение все это имеет к боли, страданиям и злу в мире?» Я спокойно ответил. «Любовь и свобода выбора напрямую связаны с болью и страданиями. Любовь не может возникнуть без свободы, а свобода выбора открывает дверь всем трагедиям, которые происходят в нашем мире. Можете представить себе, как трудно далось Богу решение сотворить мир. Он хотел, чтобы любовь стала величайшей ценностью во Вселенной. Любовь творения к Творцу, любовь между творениями. И если любовь действительно величайшая ценность Божьего мира, то единственный способ дать искренней любви шанс на существование — заменить микрочип контроля на микрочип свободы выбора. Бог дает нам свободу выбора, чтобы защитить главную ценность и главную цель жизни — любовь. Как только Бог решил создать мир, где может существовать искренняя, настоящая любовь, тут же рядом замаячили боль, страдание и зло. Почему? Потому что не бывает любви без свободы. Свобода может породить не только любовь, но и ее противоположность — ненависть. Не все используют механизм свободы выбора для достижения благих целей. Многие решают не искать Бога и не любить ближнего. Пользуются свободой для достижения своих эгоистических целей. Они не любят Бога, не любят ближних своих, как самих себя. Они любят только себя и используют все, чтобы достичь своих целей. Себялюбие — вот фундамент и катализатор большинства страданий и несчастий этого мира. Видя, что Шерри и Ричард захвачены этой идеей, я постарался развить ее. «Шерри», — сказал я, — «когда кто-то говорит, Джефф, как мог Бог создать мир, в котором столько боли и страданий?» На самом деле человек, как правило, имеет в виду, почему Бог создал мир, в котором возможны боль и страдания. Мало кто задается вопросом, мог ли Бог создать мир без страданий? Существует только один ответ. Только при условии, что это был бы мир без свободы воли и с жестким контролем над каждым. Вот тогда в мире не было бы ни боли, ни страданий, ни зла. Естественно, в таком мире не могла бы существовать и любовь. Но любовью Бог никак не мог пожертвовать, ведь именно ради нее Он и создал этот мир. На днях я в кафе разговорился с человеком, который был настолько сердит, что не мог мыслить здраво. Логика уступила место гневу. Раздосадованный тем, что я удачно парировал все его аргументы против существования Бога, он нацелил на меня палец и заявил: «Я поверю в Бога, как только Он уничтожит все зло в нашем мире». Что я ответил? Прекрасно. Только начать ему пришлось бы с вас. Он ошарашенно затих, осознав, что проиграл спор, поскольку требовал невозможного. Пока мир состоит из мужчин и женщин, обладающих свободой выбора, всегда будет существовать потенциал для зла. Степень страданий всегда в большей степени зависит от действий существ, обладающих свободой воли. Если мы хотим, чтобы Бог искоренил все зло нашего мира или возможность совершать зло, тогда мы с вами покинем этот мир. Пока у людей есть свобода выбора, всегда будет вероятность, что люди будут применять эту свободу во вред друг другу. Ту самую свободу, которая дана им для того, чтобы любить и быть любимыми. На самом деле вопрос должен звучать так. Кто виноват, что в мире есть боль и страдания? Бог или люди, которые используют свою свободу в неправильных целях.